Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Осии. И мы остановились на том, что составляет главную мысль, главный образ, главное направление книги этого пророка. Потому что вся направленность книги пророка Осии, чтобы обличить народ в блуде. Не в смысле, что они развратно живут, хотя, по всей видимости, и это тоже есть. А главное обратить внимание на то, что само религиозное состояние народа израильского есть состояние развратности по отношению к Богу, состояние растленности, блудности, измены своему Богу, состояние, которое адекватно передается образом распаляемой страстью женщины. Мы этот образ видели, встречали очень многих великих пророков. Очень много об этом говорит пророк Иезекииль. Встречаются эти образы и в книге пророка Иеремии. Но вот здесь также об этом пишет пророк Осия. И у него встречаются некоторые важные акценты, некоторые образные характеристики, которые помогают понять, помогают увидеть и слушающим тогда пророка людям и нам, ныне читающим его книгу и внимающим словам пророческим, что состояние религиозной индифферентности, даже состояние религиозного равнодушия, состояние, тем более, когда человек уходит в иную религию и поклоняется иным богам, все это есть состояние измены Богу. И вот об этом, продолжая дальше мысль, говорит пророк Осия следующим образом, во второй главе, начиная с 7 стиха. «И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я, возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножал в ней серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье и праздники, и новомесячие ее, и субботы, и все торжества ее, и я опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». Вот такое свидетельство, и мы остановимся на этом свидетельстве, потому что мы уже говорили на эту тему, очень важный момент в этом отношении является то, что все блага, которые получает человек в своей жизни, ведь в данном случае не важно, израильский этот народ или в принципе вообще любой другой народ, но пусть пока будем говорить об израильском народе, что человек, вступивший в завет Бога, а таковым является всякий крещенный человек, он знаемо для себя или незнаемо, помнит он об этом событии или не помнит, но он вступил в завет с Богом. И очень часто, даже пусть формально он никак и не акцентирует внимание на том, что он христианин, что он православный христианин, но тем не менее знак того, что все-таки какая-то мысль о Боге у него есть, человек носит крестик. может быть просто как украшение, но он носит именно крестик, именно освященный в церкви, и этим самым он сигнализирует всем людям и сам для себя таким образом исповедует, являет, что на самом деле он признает, что Бог есть. И таким образом, раз он носит крестик и в глубине души надеется на то, что Бог его защитит, потому что носит его крестиком, значит, неважно, какова степень осознанности этого действия человеком, но он ощущает, надеется, ждет, что Бог его будет защищать, покрывать, оберегать, а стало быть, он осознанно, опять-таки повторю, или неосознанно для себя, он ощущает себя человеком, считает себя человеком, находящимся в неких заветных с Богом отношениях. То есть Бог что-то ему должен делать. Когда мы ждем от кого-то, что он что-то должен, то неважно, оформлен это долженствование или не оформлено, но на языке древних это называется завет, определенный договор, определенные взаимные обязательства. И человек, который чувствует, что он или считает, что он находится в завете с Богом, то он должен и надеяться на эту помощь, на которую, ради которой он исполняет хотя бы самые элементарные некие религиозные правила, ну, скажем, там, в Рождество зайдет в храм свечку поставит, вот, крест наденет, детей рожденных он покрестит или еще какие-то, может быть, неглубокие, совершенно формальные вещи, но он их делает в надежде, что Бог его защитит. И не очень задумывается человек, когда у него в жизни происходят некие вещи, доставляющие ему радость. Неожиданно успех по службе, здоровье детей, их поведение, которое приносит радость, их успехи в учебе, в какой-нибудь неучебной деятельности, повышение зарплаты, купленная квартира, приобретенная машина. Вот, то есть некие блага этого мира, неважно, они совершенно материальные или они душевные блага, может быть, духовные блага, но человек должен по совести исповедать и чувствовать, что эти блага есть, и эти блага у него от Бога. Это Бог дает ему эти блага, и за это минимум как? Благодарить Бога за то, что он дает ему эти блага. То есть просто говорить в отношении Бога хотя бы элементарное «благодарю тебя, Господи», «слава тебе, Господи». Но человек, который носит крестик православный, периодически заходит в храм, ставит свечки, и при этом окруженный всевозможными или не всевозможными, но какими-то материальными, душевными, телесными, духовными благами, и совершенно нелепо было бы, если бы он все эти блага приносил в жертву, скажем, какому-нибудь идолу или иному богу, или говорил, что это влияние некой космической энергии или каких-нибудь таинственных сил или духа какого-нибудь с экзотическим названием, идол которого он приобрел в какой-нибудь загадочной стране во время командировки, привез и говорит: вот это этот идол появился в моем доме, и все у меня в квартире сразу преобразилось, и жизнь моя наладилась, и так далее. То есть человек, который на самом деле каким-то образом свидетельствует о том, что он находится в завете с Богом, у него есть некоторые элементарные проявления религиозности, и при этом он начинает приписывать благо, которое у него есть в жизни, каким-то другим силам или другим источникам, а вовсе не тому Богу, о котором он получил представление впервые от верующих людей, церковных людей, о котором он узнал в Евангелии или хотя бы слышал о каких-то евангельских историях, вот такой человек, естественно, он не просто заблуждается, он не просто делает неосмотрительные вещи. Вот на языке Ветхого Завета, и каждый, если задумается над этим, так оно и есть, это называется изменой своему Богу, прелюбодейной изменой своему Богу. Человек получает от Бога благо и приписывает эти блага другому и жертвует эти блага другому. И радость, то есть, которую он планирует дальше получать, он связывает с кем-то другим, а не с Богом. Это то же самое, что если жена будет получать от мужа всяческие блага, платье, деньги, украшения, квартиру, машину, и все это будет тратить на своих многочисленных любовников, и при этом будет свято верить в то, что это нормальный порядок вещей. При этом еще более того, она будет думать, что на самом-то деле эти все дары, которые дает ей муж, для того ей нужны, чтобы ей радостно жилось с ее любовниками. Вот до такого противоестественного состояния и доходит человек, который вместо того, чтобы воздавать славу Богу и благодарить Бога за те дары, великие или малые, которые у него есть, начинает поклоняться иным богам, ходить вслед иным духом, делать себе идолов и так далее. То есть всяческим образом это квалифицируется одно, это называется прелюбодейством. И вот расплата за это для израильского народа то, что, как говорит Бог, открою срамоту перед глазами любовников твоих. То есть ты будешь опозорена перед глазами тех, кого ты любишь, перед глазами тех, кого ты щедро раздавала дары, которые даны были тебе Богом. Ведь в истории израильского народа так и было. Земля обетованная, которой они владели, была дана Богом. А не то, чтобы они об этом забыли, они просто не хотели этого знать. Они помнили, хотя бы как некий такой отдельно стоящий исторический факт, что некогда их народ пришел сюда, в землю обетованную по воле Божьей. Они слышали, не могли не слышать о чудесах, об этом рассказывали древние старики, и какой-то хотя бы в виде каких-нибудь легенд и сказаний знание об этом было. Но если этому знанию довериться, если этим легендам о вхождении, вступлении народа в землю обетованную поверить, тогда, несомненно, нужно чтить Бога, который вел их в эту землю обетованную. Зачем его чтить? Здесь есть иные боги, почитание которых очень легко и просто ласкает страстную натуру человека, попускает их человека к деланию грехов, ни к чему не обязывает, ничего не требует, живи как хочешь и поклоняйся тем идолам и тем богам, которые вот гораздо более удобнее для удовлетворения человеческих страстей и похотей. И поэтому они их и выбирают, и служение этим богам. Но все эти поля, все эти виноградники, все эти домы, которые израильский народ не строил, все эти города, которые он не созидал, в которых он живет, даны ведь были ему некогда Богом, и все это, данное Богом, израильский народ понес идолам в качестве жертвы, в качестве приношения, не в храм Божий, не к Богу, не то, что даже благодарение, а благодарность была идолам, жертвы приносились идолам, и все вот это их изобилие на земле обетованной стало приписываться идолам. И для того, чтобы это дело исцелить у израильского народа, нужно было, чтобы в глазах всех этих богов, всех тех, кому было, с кем было приятно духовное общение, в глазах их Израиль был опозорен, разоблачен, раздет, поруган и стоптан, чтобы она видела свое унижение и видела, как над ней смеются те боги, которым она приносила свои сокровища, что они не только не помогли, что они смеются над ней, что все, на кого она надеялась, с кем она предавалась утехам, что все они отвернулись от нее, что на самом деле пришло бы понимание, что все эти идолы, они только пользовались ее дарами, что все это было для того, чтобы вытащить, извлечь Израиль из-под покровительствующей десницы Божьей, совлечь с него благодать Божью, отринуть его от Бога, поругаться и посмеяться над ним. Вот вся задача этих многочисленных культов, этих духов падших, которые стоят за этими культами, этих сил. И вот в этом отношении обличительная речь пророка Осии очень интересно помогает взглянуть с интересной точки зрения на историю нашего Отечества, историю России в 20 веке. В конце концов, ситуация ведь с точки зрения, если приложить вот это правило религиозной жизни к истории русского народа, то произошло точно по пророческим книгам, точно по свидетельству пророка Осии в частности. Он ярче всего об этом говорит, именно о том, что когда дочь, вступившая, дочь народа, то есть некий народ, вступивший завет с Богом и получивший от него великие дары и богатства, когда он забывает о своем Боге и начинает прелюбодействовать с иными богами, иными духами, поклоняться идолам и обращаться к тому, в чем и в ком нет жизни, то все это сокровище, данное народу, отнимается, народ бедствует, страждет, является опозоренным, униженным, разграбленным, уничтоженным, и все те же силы и духи, с которым этот народ заигрывал, увлекаясь похотями и страстями, изменяя Богу своему, эти же силы и духи и явления иной религиозной жизни насмехаются над опозоренным народом. И вот именно с этой точки зрения это не объясняет, разумеется, всей сложности исторических и очень важных и точных исторических причин, которые повлекли за собой катастрофу начала XX века, изменившую весь лик русского государства и русского народа. Но с точки зрения промысла Божьего помогает выстроить правильные акценты. Ведь действительно, русский народ и в лице своих так называемого простого народа, и в среде так называемых элит общественных и интеллигенции, дворянского сословия, в чрезвычайно значительной степени от Бога отвернулся. Обычно говорят о том, что отпадение от Бога произошло среди высшего света. Особенно это вспоминается, когда сравнивается жизнь семьи последнего русского императора в сравнении с теми настроениями, которым жил свет. Но речь идет не только о свете, не только о начале XX века. Можно вспомнить, например, судьбу русских славянофилов, не их учение, а их жизнь. Каждый из них, по крайней мере, безусловно, был верующим и церковным человеком. Особенно это ясно появилось в судьбе Киреевского или Алексея Степановича Хомякова. Так вот, они были, сами о себе оставили свидетельство, воспоминания или воспоминания их близких, что они уже тогда, а это середина XIX века, это не свет общества, это обычная помещичья среда, средний класс дворянского сословия, так скажем, то есть некая середина дворянского сословия, то есть самый крепкий в своем роде и самый просвещенный, то вот именно база русской культуры, русской цивилизации, с которой выходили и писатели, и поэты, и те люди, которые определяли жизнь русского государства на протяжении последующих десятилетий. Так вот, они в середине XIX века были уникальным явлением, со своей верой, со своей церковностью были уникальным явлением. Лев Николаевич Толстой в 40-е годы оставил воспоминания, свое потрясение от того, что он вдруг понял, что Бога нет, однажды побывав в церкви. И, делясь, осматриваясь вокруг себя, он увидел, что это настроение захватывает значительное число его сверстников. И дальше больше. Василий Васильевич Розанов писал о своей среде 60-х годов своего детства XIX века, о том, что они вообще о учении социалистов узнали раньше, чем об Евангелии. Настолько это было тогда общей тенденцией. И то же самое можно сказать и о крестьянском сословии. Если внимательно проводить вот рассматривать не мифологизированное религиозное состояние общества второй половины XIX века, мы увидим как раз, что при всем обилии святых, старцев, подвижников, о том, что у их келий выстраивались многочисленные очереди, о том, что в это время жил и Феофан Затворник, и Игнатий Брянчанинов, и Иоанн Кронштадтский, тем не менее происходит отступление общества от Бога и крестьянского сословия, и дворянского сословия. Они все более начинают, сначала угасает вера в Бога, а потом они начинают поклоняться иным силам и иным богам. Это уже ближе к началу XX века, увлечение теософией, увлечение спиритизмом, увлечение оккультными практиками. В XIX веке это увлечение масонскими движениями и так далее. Об этом можно говорить было много, но результат-то он в конце концов налицо. Что действительно общество отступило от своего Бога. Оно перестало связывать свои успехи с Богом. Оно перестало воссылать хвалу Богу. Оно перестало верить, что Бог управляет пути человеческими, что Бог бдит и следит за народом, который по преимуществу был действительно христианский. Слова были и богохранимые, и народ назывался богоносцем, но это были риторические фигуры. Народ так себя не воспринимал. Народ давно уже перестал жить. Я под народом сейчас понимаю не только простой народ, вообще русский народ. В своем большинстве он отступил от Бога. Он перестал связывать свои успехи и свои поражения как-то соотносить с Богом. Это была очень опасная тенденция. И наоборот, все увлеклись западными течениями, западной идеей, западной изобилием, западным порядком, западной красотой. Люди все больше поклонялись по сути своей золотому тельцу. И о том, что это происходит, предупреждали самые тонкие, самые глубокие из русских писателей. И Тютчев, и тот же Киреевский, и Федор Михайлович Достоевский об этом предупреждали. И Константин Леонтьев очень хорошо об этом писал. И святые русские Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник об этом писали. И когда читаем мы жизнеописание этих людей, писателей и подвижников благочестия святых, мы видим, если мы готовы это увидеть, что на самом деле их-то окружение, оно очень далеко ушло в своем отступлении от Бога. И тогда и произошло прямо по книге пророка Осии, что было повержено, русский народ ограблен, избит, измучен, и смеялись над ним все за то, что народ забыл Бога своего. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, храни вас всех Господь.